Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Свидетельство мира о праведности Христа.
Сейчас время изучения Евангелия от Марка, 15 главу, пожалуйста, открывайте. И мы рассмотрим сегодня стихи с 1 по 15, достаточно большой отрывок. В этом отрывке Бог показывает нам одно из своих удивительных свойств, одно из своих удивительных способностей. Бог, вы знаете, умеет, может, силен взять какое-то негативное действие людей и обратить его в нечто позитивное. Вспомните, как братья Иосифа, они задумали сделать зло ему, но Бог сделал так, что это зло превратилось в добро. И вот здесь мы будем рассматривать сегодня суд перед Пилатом. Это явное зло против Христа, это стремление доказать его виновность. Но Бог сделал все так на этом суде, что даже вопреки желанию Пилата и религиозных вождей, этот суд доказывает обратное. Суд над Иисусом призван доказать его вину, но доказывает его праведность. Давайте прочитаем об этом. Итак, последний день земной жизни нашего Господа. Тяжелая ночь закончилась, рассвело, рано утром все это происходит, приблизительно в 5 утра. До смерти на кресте остается 10 часов. 10 часов. Иисус уже пережил арест в Гефсиманском саду, там избиение, унижение в доме первосвященников. Остается 10 часов до крестной смерти, несколько часов до распятия. Самое страшное – это распятие, когда гнев Отца будет изливаться на него. Но пока он проходит через унижение, и гнев Отца еще на него не изливается. Но это уже преддверие крестных мук. Давайте будем читать. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. Первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им ответ: „Хотите ли я отпущу вам царя иудейского?“ Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его“. Пилат сказал им: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее закричали: „Распни его“. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Если я скажу, что Бог, Библия, христиане свидетельствуют о праведности Христа, я думаю, что этим заявлением я никого не удивлю. Да, действительно, Бог, Библия, христиане свидетельствуют о праведности Христа. Но вот вопрос: можно ли сказать, что враги Бога, греховный неверующий мир, тоже свидетельствуют о праведности Христа? Видите ли вы в прочитанном отрывке свидетельство о праведности Христа? Видите ли вы, как религиозные вожди свидетельствуют здесь о праведности Христа? Видите ли, как Пилат свидетельствует здесь о праведности Христа? Суд над Иисусом призван доказать Его вину, но на самом деле для всякого непредвзятого читателя, наблюдателя, доказывает обратное. И это очень важный для нас момент. Является ли Христос абсолютно праведным? Вы знаете, что спасение происходит следующим образом. Наш грех вменяется Христу, а Его праведная жизнь меняется нам. Так вот, если этот процесс можно назвать честным, обвинения, выдвинутые против Иисуса, доказанным, тогда получается, что Иисус виновен перед законом, Он нарушитель закона, Он преступник. Следовательно, если Он преступник, то нам вменяются и Его преступления, и мы становимся благодаря этому также виновными перед Богом, и мы не можем спастись. Так что этот процесс, суд над Иисусом, очень важно нам правильно понимать. Если это сфабрикованный процесс, если все обвинения ложны, это ничего. Но если этот процесс доказывает, что он виновен, тогда мы не можем спастись. Потому что виновный искупитель не может никого искупить. И вот интересно, что в своей бесконечной мудрости Бог решил сделать так, что этот процесс вроде бы призван доказать вину Сына Божьего, а на самом деле становится свидетельством о Его праведности. Этот процесс наполнен свидетельствами о праведности Христа. Каковы эти свидетельства? Рассмотрим три свидетельства о праведности Христа. И для этого обратимся к тексту. Первое свидетельство. Свидетельство вопреки желанию религиозных вождей. Вот какое. Противление со стороны мира Христу свидетельствует о Его праведности. Стих 1. И здесь представители мира, религиозные вожди и Пилат, язычник. Стих 1. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Вот такая спешка религиозных вождей, такая активность. Такие нестандартные действия, ночью провели суд, утром уже предали Пилату. Вот такая активность говорит о том, что Иисус праведный. Я сейчас попытаюсь разъяснить. Итак, все происходит в пятницу. Это пятница, очень рано, приблизительно 5 утра. Первосвященники и старейшины собрались вновь. Зачем они собрались? Ведь они уже собирались ночью. Почему они собрались во второй раз? Во-первых, они собрались для того, чтобы подтвердить вынесенный ими ранее приговор. Вы помните, они обвинили, приговорили Иисуса к смертной казни за грех богохульства. Иисус назвал себя Сыном Божьим, сделал себя равным Богу, а они не считали Его Богом, считали Его обычным человеком. Следовательно, любой человек, который делает себя равным Богу по закону Моисея, богохульствует и повинен, и достоин смерти. Так что религиозные вожди уже собрались ночью и вынесли приговор по очень ясной статье богохульства. Вынесли приговор, он достоин смерти, как богохульник. Теперь утром они собрались для того, чтобы подтвердить этот приговор, но не только. Они собрались теперь для того, чтобы перед Пилатом обвинить Иисуса совсем по другой статье. Они ведь понимали, что проконсул, римский чиновник не станет приговаривать Иисуса к смертной казни за богохульство. Все это для него религиозные споры, и он никогда не приговорит Иисуса к смерти за богохульство. Следовательно, нужен какой-то другой, новое какое-то обвинение, новый приговор. Нужно новое обвинение, которое в глазах Пилата покажется достойным смерти. Нужно новое обвинение, обвинение политического характера. И они выдвигают новое обвинение. Вы помните, что сами евреи, члены Синедриона, не имели права казнить человека. Они могли выдвинуть обвинения, представить их римским властям, они могли доказывать эти обвинения, но право смертной казни находилось в руках Пилата. Религиозные вожди хотят казнить Иисуса руками Пилата, обвинения в богохульстве, они понимают, недостаточным, несерьезным для Пилата, и выдвигают новые обвинения, которые Пилату, по их мнению, понравились. Это политические обвинения. Луки 23:2. «И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом и царем». Вообще, вот два разных обвинения доказывает лицемерие религиозных вождей. Сами они его осудили как богохульника и хотят, чтобы Пилат его осудил как бунтовщика. Запрещает платить подать кесарю, выступает против римской власти, говорит, не нужно платить налоги Риму, и называет себя царем. Обвинение в том, что Иисус называет себя царем, это очень серьезное обвинение. Вы знаете, что евреи находились под властью Рима и постоянно ждали мессию-освободителя, который придет и прогонит римлян. И Пилат понимал, и религиозные вожди понимали, что тот, кто объявит себя царем, он может сделать восстание, революцию. И это серьезное обвинение. Итак, религиозные вожди торопятся, они хотят уничтожить Иисуса, они хотят стереть его из истории Израиля, они хотят, чтобы Пилат быстро его казнил, и выдумывают одно обвинение за другим. И здесь они ложно обвиняют Иисуса в том, что он подстрекатель к восстанию против римской власти. И вот эта ненависть к Иисусу доказывает его праведность. Вы спросите, каким образом? Вот каким. Чего не может терпеть греховный мир? Святость. Более всего любящий грех ненавидит святость. Более всего любящий ложь ненавидит истину. Привыкший лицемерить ненавидит искренность и праведность, и прямоту. И поэтому мы видим здесь, что религиозные вожди хотят оклеветать Христа. И это их активность, их стремление, настойчивость, их лицемерие в этих действиях доказывают нам, что Христос невиновен, что Он праведен. Их расхождение в выдвинутых обвинениях доказывает нам, что Он праведный. И, собственно, ошибку религиозных вождей совершают в истории все, кто не принимает Христа. Они хотят вычеркнуть его из учебников. Они хотят вычеркнуть их из своих сердец, из своих жизней. Вы знаете, что в 19-20 веке многие ученые доказывали серьезно, что Иисуса просто не было. Его не существовало. Атеистическая пропаганда утверждала, что Иисус – это миф. Они не говорили о том, он умер, он или воскрес, правда ли он воскрес. Они говорили о том, что его просто нет. И государственные машины социалистического лагеря работали на то, чтобы доказать, что Иисуса нет. На то, чтобы уничтожить христианство. И это доказывает, что Он есть. И что Он праведный и святой Бог. И придет судить своих врагов. Никто не станет бороться с нечестивцем, невлиятельным, несуществующим нечестивцем. Если вы видите, что люди активно борются против какого-то служителя Христа, активно, интенсивно, знаете, это, скорее всего, очень праведный человек. Если бы он был неправедным, дьявол и все его слуги не стали бы так агрессивно на него нападать. Итак, мир противится Христу и его последователям, так как ненавидит святость. И в своем противлении, кажется, он побеждает, но мы понимаем, что в этом есть определенная насмешка, ирония Бога, который подчеркивает, что эта борьба врагов указывает на праведность тех, с кем они борются. Так, противление мира Христу и его последователям – это первое свидетельство о праведности Господа и его последователей. Второе свидетельство – изумление мира личностью Христа свидетельствует о его праведности. Стих 2-5. Пилат спросил его, ты царь иудейский? Он же сказал ему в ответ, ты говоришь. И первосвященники обвиняли его во многом,
Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не ответил, так что Пилат дивился. Так члены Синедриона привели Иисуса к Пилату рано утром. И знаете, чего они от него ожидали? Они ожидали, что Пилат не будет там какое-то расследование большое проводить, а просто послушает их и скажет: «Хорошо, казните его». Они рассчитывали на такое развитие событий. Но Пилат вдруг решил во всем детально разобраться. И этим выразил религиозным вождям оскорбительное недоверие. Мол, то, что вы разобрались, ничего не значит, сейчас я разберусь. И, кстати, много они, религиозные вожди, выдвигали обвинений против Иисуса. И Пилат не стал со всеми этими обвинениями разбираться. Он не стал спрашивать: «Правда ты запрещаешь платить налоги? Правда ты развращаешь народ?» Пилат этим не стал интересоваться. Он, видимо, понимал, что это все неправда. Пилат понимал, что это все беспочвенные слова. Единственное обвинение, которым он хоть немного заинтересовался, это обвинение в том, что Иисус объявляет себя царем. Поэтому он и начал допрос. Пилат начинает допрос с вопроса: «Ты царь иудейский?» Пилат знал, что евреи ждут царя, освободителя, мессии, поэтому тот, кто называет себя царем, это человек, который может стать или уже является лидером бунта, восстания против Рима. Пилат понимал, что это очень серьезное обвинение. И Пилат спрашивает: «Ты царь иудейский?» На вопрос Пилата Иисус ответил очень нестандартно, очень неожиданно. Он не сказал: «Нет, я не царь, это ложное обвинение, меня хотят казнить, я не виноват, отпустите меня». Он так не сказал. Пилат уже много процессов провел, много судов, и он видел, что люди именно так себя часто и ведут. Когда их спрашивают: «Ты виноват?» «Нет, я не виноват, это все неправда». Иисус так не сказал. Но Иисус и не сказал прямо: «Да, я царь». Он дал очень интересный ответ ему: «Ты говоришь». Иисус указал Пилату, что он своим вопросом свидетельствует о его царской власти. Это просто порассуждайте, как вообще такое может быть, чтобы римский прокуратор интересовался у бедного галилеянина: «Ты случайно не царь?» Сам этот прецедент необычный и уже говорит о многом. Евангелист Иоанн более подробно описывает беседу Пилата с Иисусом относительно царских полномочий Иисуса. Я прочитаю из 18 главы, с 33 стиха Иоанна. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский“. Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь, или другие сказали тебе о мне?“» Тогда не было интернета. И популярные люди – это были влиятельные люди. Сейчас можно стать популярным. Сейчас любой ничтожный человек может стать популярным. Тогда для того, чтобы известным. Для того, чтобы стать известным, нужно было быть действительно нестандартным великим человеком. И если ты стоишь у прокуратора, римского прокуратора, на допросе, и он лично ведет твой допрос, это уже ты какая-то важная фигура, и тебя привели члены Синедриона, ты уже какая-то очень важная фигура, и еще он интересуется у тебя: «Ты случайно не царь?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаз моего». Итак, нас Господь признал себя царем, но царем не в политическом смысле этого слова, а в духовном. Он царь в духовной сфере, в сфере спасения, где он правит как монарх в сердцах обращенных. Как вы думаете, понял ли Пилат, что говорит Иисус? Нет, он не понял. Я не думаю, что он все так понял, как я только что сказал. Но одно он понял точно. Одно ему стало ясно. Этот кроткий человек не может быть бунтовщиком. Этот кроткий человек не может быть зелотом, террористом, предводителем восстания. Одно он понял точно. Религиозные вожди обвиняют Иисуса в том, что он бунтовщик и предводитель восстания, ложно. Обычно суд перед римским прокуратором проходил по известному сценарию. Первое, с чего все начиналось, сначала излагались обвинения. И в данном случае религиозные вожди осыпали Иисуса обвинениями. Дальше судья-прокуратор задавал вопрос. Он вел допрос. Именно поэтому Пилат начал допрос с вопроса «Ты царь?». И после этого обвиняемому предоставлялось слово в свою защиту. И Пилат привык к тому, что на этом этапе заседания обвиняемые высказывали множество свидетельств в свою защиту, отчаянно опровергая аргументы обвинителей. Пилат привык, что когда наступал этот момент, обвиняемый начинал говорить: «Нет, я не виновен в том, в чем меня обвиняют», и тщательно защищал себя, потому что от этого зависела его жизнь. Когда прокуратор выносил приговор, отсрочки по закону не требовалось, его следовало тут же исполнить. И обвиняемый перед прокуратором понимал, что сейчас он себя не защитит, ему грозит смерть. И обвиняемые отчаянно защищали себя. И теперь наступило время Иисусу защищать себя. «Давай, говори, что ты не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но Иисус, как ни странно, не произнес ни одного слова в свою защиту. Действительно, страдая, не угрожал, но предоставился судье праведному. Такое необычное поведение Пилат видел первый раз в своей жизни. И написано, он удивился. Написано, Пилат дивился. Это слово, переведенное так, происходит от греческого «тумадзе», означающего «поражаться», «удивляться», «дивиться». Данное слово описывает сильное удивление Пилата. Прокуратор был ошеломлен, потрясен. Он никогда за годы своей судебной практики не видел и не слышал ничего подобного. Обвиняемый ничего не говорит в свою защиту. Он был поражен. Вы знаете, что Христос не оставляет равнодушным никого из соприкоснувшихся с Ним. Многие необращенные люди восхищались им, Его смирением, мудростью, святостью, одним словом, красотой Его личности. Это побуждало лучших художников, скульпторов, композиторов воспевать Христа в своих произведениях, хотя большинство из них неверующие. Множество светских историков считает Иисуса самой влиятельной личностью всех времен и народов. Только праведный человек способен оказать такое влияние на мир. Нечестивцев мир проклинает. Иуду, Гитлера, Нерона, даже неверующий мир. И только имя Христа, даже в глазах многих неверующих людей, синоним Христос – это святость и праведность. Святость и праведность. Святой, как Христос, говорят даже неверующие люди. Изумление мира личностью Христа – второе свидетельство о Его праведности. Христос праведен, во-первых, потому что религиозные вожди так торопятся расправиться с Ним, и во-вторых, потому что Он изумляет даже судью своим поведением. Третье свидетельство. Признание миром невиновности Христа свидетельствует о Его праведности. В конце концов, Пилат признал, что Иисус невиновен. Стих 6:15. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им ответ: «Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Вот он, корень здесь, ключ. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Раву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» вы называете, он не согласен с их обвинением, он не называет его царем. Они опять закричали: «Распни его». Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его». Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Понимая, что все обвинения, выдвинутые против Иисуса, наговоры религиозных вождей, завидующих его успеху, Пилат предпринимает попытку отпустить Иисуса. Мы знаем, что еще жена его говорила ему из других Евангелий. Жена ему говорила: не делай зла этому праведнику. Вы поймите, Пилат, совесть Пилата в напряжении здесь находится. Хотя он сильный человек, но он в смятении. Он понимает, что его заставляют вынести несправедливое решение. Поймите, он язычник, он мистик. Он верит в множество богов, которые влияют на его судьбу. И кто его знает, может быть, этот человек еще один из богов. И как это отразится на его биографии? Жена говорит: не делай ему ничего плохого. Пилат боится, Пилат испуган, Пилат растерян. Он стремится отпустить Иисуса, но понимает, что сделать это невозможно, потому что религиозные вожди ему не дадут. В других Евангелиях они угрожают, ему говорят: если его отпустишь, ты не друг кесарю, императору, а с императором у него напряженные отношения. Он не очень хорошо управлял Палестиной, допустил несколько серьезных просчетов, ошибок, и его карьера висела, да и жизнь висела буквально на волоске. Еще несколько слухов дойдет до императора о том, что здесь восстание, и он не контролирует ситуацию, и его снимут, а может быть, и казнят. Итак, Пилат в смятении, он понимает, что человек невиновен, слышит слова своей жены, у него определенный голос совести говорит ему, что его, этого человека не нужно казнить, но на него давят религиозные вожди: если отпустишь его, ты не друг кесарю, мы пожалуемся на тебя императору, тебя снимут в конце концов и, может быть, убьют. И он в смятении, что же делать? И он видит выход. Он хочет сделать так, чтобы и Иисуса отпустить, и с религиозными вождями не поссориться. Он обращается к народу. Перед его резиденцией собралась толпа народа. Знаете, зачем они собрались? Они ждут доброго жеста со стороны прокуратора. На празднике прокуратор обычно отпускал одного приговоренного к смерти преступника. Это делалось для того, чтобы задобрить народ, получить их расположение. И собралась толпа, ожидая, что он отпустит Вараву. Варава был убийца. Вопрос: почему же евреи пришли, ожидая, что на Пасху Пилат отпустит убийц? Разве убийцы были уважаемы в Израиле? Разве они не нарушители закона? Разве они не всеми проклинаемые грешники? Единственное объяснение в том, что Варава был не просто убийца, мятежник, как здесь сказано. Он был убийцей римских чиновников, римских властей. Он, скорее всего, был зелотом. Зелоты носили такие кинжалы с искривленным лезвием и подкрадывались к римским чиновникам и убивали их, делали поджоги. По сути, вели террористическую, такую партизанскую террористическую войну против римских оккупантов, боролись за свободу Израиля от языческого гнета. И они были героями в глазах народа. И, скорее всего, Варава был одним из таких зелотов, борцов за свободу Израиля, поэтому в глазах простых людей он был национальным героем, освободителем. И толпа собралась, ожидая, что Вараву отпустят. Понимая, что от религиозных вождей не добиться освобождения Иисуса, Пилат желает обратиться к этой толпе. А Пилат знает, что в начале недели Иисус вошел в Иерусалим под радостные возгласы этой же толпы. Пилат знает, что Иисус популярен среди простых людей, а религиозные вожди завидуют его популярности, хотят поэтому его убить. И вот Пилат прибегает к такому хитрому ходу, он обращается к толпе и говорит: кого вам отпустить, Вараву или Иисуса? Пилат надеется, что народ, который встречал Иисуса в начале недели, радостно крича «Благословен грядущий во имя Господне», выберет Иисуса. Но к удивлению, к изумлению Пилата, народ выбирает Вараву. Причем в 11 стихе объясняется, почему они это сделали. Потому что религиозные вожди их обработали. Они ходили среди людей и подговаривали их выбрать Варавву, а не Иисуса. Нечестивца вместо святого. Убийцу вместо спасителя жизни. И теперь попытка Пилата освободить Иисуса провалилась. Он понимает, вожди не согласятся. Он апеллирует к народу. Народ тоже требует казни Иисуса, кричат, распни его. Теперь Пилату ничего не остается, как распять Иисуса. Но он предпринимает еще одну попытку избавить Иисуса от смерти. 15 стих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса бив. Сначала бив, потом предал на распятие. Пилат еще одну попытку, последнюю предпринимает, не казнить Иисуса. Он отдает Иисуса на бичевание, на такую страшную казнь. И этот приказ отдать Иисуса на бичевание стал попыткой отпустить Иисуса. Нашего Господа привязали руками к такому столбику. Он склонился к столбику, и спина была открыта к тому, чтобы его били. Это избиение осуществлялось при помощи такой палки, к которой были прикреплены такие кожаные ремни. На конце этих полос кожаных были прикреплены куски свинца или куски костей, рогов и копыт животных. Избиение осуществлялось так. Солдат наносил удар, и эти острые части свинца или костей впивались в тело человека, а затем избивающий дергал на себя эту плеть. Таким образом, при каждом ударе тело избиваемого разрывалось, разрывалась кожа, обнажались не только кости, но и внутренние органы. При некоторых ударах, таким случаем, человек терял глаза, то есть ему вырывали глаза, уши. Это было страшное избиение, и многие умирали после этой казни. Те, кто выживали, некоторые из них, из тех, кто выживал, сходили с ума, теряли рассудок из-за болевого шока. И Пилат решил вот так истязать, так избить Иисуса, надеясь, что вот это избиение удовлетворит гнев религиозных вождей, гнев толпы, и они скажут, ну ладно, достаточно, избили и отпусти его. Иоанна 19 глава. Пилат опять вышел после избиения, вот что произошло. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам. И он вывел Иисуса. Вот все тело его было разорвано, обезображено, он истекал кровью. Но по его внешнему виду, вот такого сбитого человека, можно было сказать, что он при смерти совсем скоро умрет. И вот он выводит перед толпой Иисуса в таком состоянии. И говорит, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, «Се человек». Пилат надеялся, что вид истерзанного Иисуса остановит евреев, и они скажут, хорошо, достаточно. Но они продолжали требовать смертной казни. Все попытки Пилата отпустить Иисуса провалились. И эти попытки доказывают, что Пилат был убежден в невиновности Сына Божьего. Это еще одно свидетельство о его праведности. Противление Христу со стороны мира, изумление мира личностью Христа, признание миром невиновности Христа – все это доказывает праведность нашего Господа и еще раз убеждает нас в том, что мы можем надеяться на Него в деле спасения, что мы с радостью должны принимать Его дар спасения, что Его праведность, вмененная нам, абсолютно безупречна. Данная проповедь призывает не сомневаться в праведности Христа. Но есть ли еще какое-то применение у этой проповеди? Ответ – да. Какое? Вот какое. Ваша ответственность состоит в том, чтобы жить благочестиво настолько, чтобы даже некоторые из ваших врагов прямо или косвенно, некоторые из врагов церкви, Бога и Его истины, прямо или косвенно признали вашу праведность. У всех реформаторов XVI века была масса врагов, которые осыпали их клеветой и множеством злобных обвинений. Большинство этих врагов были сторонниками католической церкви, главой которого, конечно же, был Папа Римский. И он был главный враг. Так, например, враги Кальвина убеждали, что реформатор служит ради денег, что он наживается на бедных и несчастных людях. Но после его смерти Папа Пий IV сделал потрясающее высказывание. Вот что он сказал. «Сила этого еретика была в том, что деньги не имели над ним ни малейшей власти. Если бы у меня были такие слуги, моя власть простиралась бы от моря до моря. Давайте настолько уподобимся Христу, чтобы даже самые яркие противники Господа, смотря на нашу жизнь, прямо или косвенно признавали наше горячее стремление к праведности. Аминь».
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!